«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Добрый день. Сегодня наш герой – муж на час. Кто это такой, сейчас узнаем. Сергей, приветствую вас.
Добрый день, Алексей. Меня зовут Сергей. Мне 32 года, и из них уже более 12 лет я работаю мужем на час.
Попахивает каким-то адюльтером. А, как это еще называется? И что вы делаете?
Мастер на час.
Мастер на час – это мастер на все руки? Что вы можете делать?
Да, возможности, можно сказать, неограниченные. Доходят до банального. Там, начиная от смесителей унитазов и лампочек Г1, заканчивая тем, что каждую весну и осень помогаю девушкам и женщинам перебывать резину на машине. То есть это тоже стало нормой. Поезжаешь в гараж, скидываешь с полок резину, кидаешь в багажник, едешь на монтаж с девушкой, она за рулем. Помогаешь достать резину, переобуться, назад в гараж, закидываешь на пол.
Почему решили вообще стать мужем на час или мастером на час?
Я вырос в стандартной советской семье, где папа работал на заводе и реально умел все. Я никогда в доме не видел чужого человека, который бы у нас что-то делал. Это и сантехника, и электрика, и печь выложить, и что-то построить, и машину починить. В какой-то момент, в студенческие годы, захотелось немножко зарабатывать. Я смотрел телевизор, где сказали, что вот появляется такая услуга, как мастер на час или муж на час. Это был 2008 год. Я понял, что я все это тоже могу.
А учились на кого?
По образованию электрик. Сначала колледж, потом институт, инженер, то есть энергетическое образование. Через несколько лет, как уже начал работать с мастером на час, я устроился на довольно-таки крупное предприятие. Это газохимический комплекс, госпредприятие. Но работа там оказалась сменная, то есть посменно работать. И вот эти несколько дней сидеть дома, для меня это было тошно, и я также работал все эти годы. То есть на заводе я отработал более 7 лет и параллельно занимался еще вот такой работой.
Мне очень понравилось, как вы сказали, что у вас в детстве, в юношестве никогда не было в доме чужих людей, и вы в итоге сами решили стать этим чужим человеком в разных семьях.
Меня очень сильно удивило, что в какой-то момент для меня это было удивление, что многие мужчины не могут поменять лампочку, смеситель и так далее. Сейчас у меня насчет этого сильно поменялось отношение, то есть каждый должен заниматься тем, что умеет, чем умеет зарабатывать деньги. Но тогда меня это реально был немножко такой шок. Реально мужчинам заказывать наши услуги почему-то до сих пор становится как-то зазорно, стыдно. Я всегда такой диалог начинаю следующим образом. А вы кем работаете?
Да.
Ну, человек объясняет, там, не знаю, юристом.
Да.
Говорю, а я в этом ничего не понимаю. И я был вчера у вашего коллеги и заполнял там заявление. Или бухгалтера. Да даже банально. У меня сейчас машина в автосервисе, я могу ее починить. Но зачем это делать, если кто-то умеет это сделать лучше и быстрее?
Смотрите, каждый должен заниматься своим. Вы же, получается, совмещаете в себе кучу специальностей. Какого черта вы отбираете хлеб у сантехников? Получается, на всех стульях хотите усидеть сразу и у всех немножко подворовываете клиентов.
Я ваш камень в огород свой поймал, отвечаю. Одно дело, когда в квартире нужно поменять полностью, например, отопление. Да, я это не умею, честно скажу, есть узкие специалисты. А поменять какой-то кусок водопровода, там, смеситель или люстру, да, это мое. Кроме этого, почему плюс именно в мастерах на час, а не в узких специалистах? Потому что, как правило, когда люди заказывают и обращаются к мастерам на час, ситуация уже настолько усугубилась, что там не только смеситель надо поменять. Как правило, если человек в семье сам это все не поддерживает, может, вы подтвердите мои слова, то с годами все это накапливается. Начинает капать смеситель, вы это там терпите, смотрите. Перегорела лампочка на люстре, ну сейчас потом поменяем.
Сейчас три перегорят, потом поменяем, да.
Да, да, да. И когда в комнате стало реально темно, вы тогда заказываете мастера, и когда приходит мастер, всегда начинается, а мне надо еще вот это сделать, а мне еще вот это. И в этом есть огромная специфика в нашей работе, того плана, что очень тяжело спланировать заказы в течение дня один за другим. В 99% случаев работа не ограничивается той, которая была указана в телефонной заявке.
Ну, то есть ваша конкурентное преимущество, как мужа на час, как мастера на час, оно заключается в том, что вы готовы выехать быстро, и вы вот такой легкий ремонт готовы провести по всем направлениям.
Да, да, да.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Муж на час или мастер на час? Сергей. Сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Как у вас с тарифной политикой? Берете ли вы просто за час и готовы ли вы делать любую работу, ну, в рамках квартиры или дома, или все-таки смеситель будет подороже, а лампочку вкрутить подешевле?
Ну, лично я почасовую тарифную ставку не поддерживаю, потому что она абсолютно убирает желание развиваться, стремиться и делать свою работу быстрее. Какие-нибудь 7 лет назад я смеситель менял, ну, к примеру, там, 35-40 минут. На замену унитаза уходило около 3 часов, на ремонт унитаза 2 часа. Сейчас на замену смесителя у меня уходит от 7 до 15 минут, унитаз 40 минут. Угу. И когда человек платит почасовую ставку, мне это невыгодно и неинтересно, и у меня нет стимула делать быстрее и качественно. По поводу качества тоже. Да. Каждый возврат для меня он крайне невыгодный. Выгоден. То есть в условиях большого города, мегаполиса, если закапал смеситель, там, унитаз или еще что-то, при возврате на заказ я теряю денег больше, чем я на нем заработал.
На что чаще всего клиенты жалуются, когда обращаются к мужьям на час?
Первое – это запах. Даже не алкоголь, а просто запах от мужчин.
Запах труда.
Да. Вторая очень частая жалоба – это отсутствие инструмента. Мне очень многие заказчики рассказывают, как приходят мастера и спрашивают молоток, пассатижи, еще с таким удивлением, у вас в доме нет инструментов, что ли? Ну, время прибытия на заказ. Вот, кстати, за эти 15 лет очень сильно меняется специфика, где-то каждые 2-3 года. Если там 10 лет назад нормально было оставить заявку за 2 суток, и там ты в заявке указываешь только первая либо вторая половина дня, то сейчас очень жесткое требование прибыть на заявку в течение суток, и нужно за человеку знать вот то, что даже поминутно, что я буду в 12:00.
Точное время.
В 12:01 уже начинаются звонки.
Ну а это с чем связано? С тем, что конкуренция у вас высокая? Просто таких мастеров появилось много? Или люди начали временем дорожить своим?
Да, сейчас люди совсем поменялись. То есть то, что человек может сделать за час, сейчас и 15 лет назад, это совсем разные вещи. То есть телефоны, компьютеры, интернет сильно повлияли на восприятие человека времени и своего времени, и ценность времени. И поэтому сильно поменялось отношение к мастерам на час и к времени прибытия.
А кто ваши коллеги? Из каких приходят областей? Не знаю, может быть, после армии возвращаются в институт, не хотят, и вот, ну, руки на месте.
Довольно-таки много электриков почему-то. Много очень коллег-электриков. Угу. Второй кластер – это сантехники и ЖЭО. Это прям целая каста. Довольно-таки у них неплохой опыт, но в современных реалиях им тяжело работать, потому что даже в сантехнике каждый год что-то нововведение, которое улучшает качество работ, да, либо ускоряет качество работ. Этим людям довольно-таки тяжело перестроиться. Потом перестроиться им тяжело вот по времени, по внешнему виду, вот по таким нюансам. Кроме этого, в 2014-2017 году были такие волны кризисов, когда были определенные либо сокращения, либо ухудшения работ на предприятиях, на заводах. Была очень большая волна мастеров на час, которые повлияли довольно-таки сильно на снижение цен на услуги.
Ну, логично, да.
Потому что это люди, которые, как правило, работали, например, там 20-25 тысяч рублей, ну, по-хорошему, допустим, даже 40. Но кто 40, те там 40-50 на заводах, те не уходили. У кого зарплата была низкая на заводе, они до последнего терпели-терпели, работали на довольно-таки низких зарплатах, и когда они оттуда уволились, либо их уволили, они перешли на вольные хлеба, то они готовы работать за довольно-таки низкий ценник. И вот демпинг произошел в 2014-2017 году, демпинг произошел, цены довольно-таки сильные.
То ли вы не дошли до этой категории, то ли ее просто не существует. Много ли тех мастеров, которые по жизни, ну, назовем их так, неудачники, да? Например, может быть, они хотели бы учиться, среднее специальное или высшее образование, но их откуда-то погнали, опять же, забрали в армию, которая перечеркнула разные планы. Может быть, они посидели в тюрьме, жизнь не удалась, единственное, отрасль, специальность, где они могут себя найти, это как раз вот муж на час.
Я бы сказал, в процентном соотношении таких много, это там от 10 до 20%, но это такие перебежчики.
Да.
То есть это люди, которые где-то что-то не получилось, они услышали про такую вещь, как мастера на час, зашли в этот сегмент, поработали, не понравилось, ушли, как правило, почему-то уходят в таксисты и тому подобное. Потому что, чтобы в мастерах на час хорошо зарабатывать, а зарабатывать здесь реально можно хорошо, для этого нужно очень много двигаться, быстро обрабатывать информацию, принимать заявки, понимать, где ты можешь заработать, где нет, распределять эти заявки по городу так, чтобы у тебя сокращалось транспортное плечо.
Логистика, да.
Да, да, да. И люди, которые где-то у них не получилось, они, как вы сказали, неудачники, они здесь приходят. Они неудачники не от того, что звезды сошлись, а от того, что у них такой склад характера. Они где-то могут себя найти. Но тогда они в мастерах на час, и они здесь так и продолжают зарабатывать какие-то копейки, проходит там год-полгода, они уходят куда-то. Как правило, уходят в такси или что-нибудь подобное.
Слушайте, ну вы звучите как прямо такой офигительный, уверенный в себе и в своей клиентской базе специалиста. Хорошо зарабатывать мастеру на час, это что значит? Сколько вы можете получать?
Ну, я не из Москвы, из региона, это столица региона. Мастер на час может зарабатывать от 50 тысяч рублей.
Месяц? И сколько в день, например, у вас выездов?
В день, наверное, выездов от 4 до 11. Почему такой разброс? Потому что все зависит от среднего ценника, от среднего чека. Ну, у меня такой подход к своему труду, что это бизнес. И здесь ведется у меня, и высчитываю и средний чек, и заработок в месяц, и тому подобное, расходы на рекламу. Если средний чек низкий, то в день ты можешь сделать и 11 вызовов. Но тогда накладывается логистика. Логистика довольно-таки дорогая, то есть у мастера на час должен быть обязательно автомобиль. Бензин сейчас тоже не дешевый, и когда низкий чек, заработок сильно падает. Нужно стремиться к тому, чтобы средний чек был, ну, хотя бы от 1500 рублей, меньше 1000 уже вообще становится немножко бессмысленно.
А что такое расходы на рекламу, о которых вы сказали? Сейчас. Вы на телевизоре себя рекламируете, вы в интернете? На какой
площадке? Нет, конечно, нет, здесь все намного проще. 10-15 лет назад это были банальные объявления на подъездах, на остановках. Mm-hmm. Наступил где-то 2012-2013 год, и как отрубило. То есть все, объявления перестали работать вообще. Потом появился платформа в интернете по общедоступным рекламам, рекламным объявлениям. Потом все пошло туда. Проходит лет 5, опять все меняется. Но сейчас это соцсети в основном. Но соцсети, все мы понимаем, что это тоже нужно тратить деньги, чтобы там рекламироваться.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», это программа «Изнанка», программа о профессиях, и сегодня мы говорим о мужьях на час или мастерах на час. Сергей у нас в эфире. Ответственность мастеров на час за результат и какие гарантии они дают? Вот действительно, если мы берем какой-то вот крайний случай, сделали электрику, и потом сгорело полдома из-за этой электрики. Ваша подпись как специалиста, стоит ли она где-то на каком-то там акте, или вы как-то пришли и ушли, да, если к вам будут претензии, вы скажете, ну, попробуйте докажите, что это я там менял электрику.
Ну, как правило, это именно выглядит, как вы, Алексей, говорите, то есть это довольно-таки дикий рынок услуг, тем более в условиях дикой России, дикого капитализма.
Да.
Если что-то серьезное случается, я таких случаев знаю очень много, мастера не найти и доказать, что он у вас был, что-то делал, но в лучшем случае это у вас в каких-нибудь мессенджерах с ним переписка о том, что он к вам придет и что-то сделал. Больше доказательств никаких нет. В моем именно случае, то есть у меня в сумке всегда лежит кассовый аппарат, могу выбить чек, где на чеке указано мое ИП. Здесь даже больше не из-за того, что я вот так хочу показать, что вот там по гарантии. Ну, во-первых, в России довольно-таки сильно меняется подход к ИПшникам, к предпринимателям. Проблема от того, что могут меня поймать на контрольной закупке, они могут перекрыть весь доход. Второй момент. В России всегда довольно-таки жесткая конкуренция между мастерами. И вот такой момент, что у меня там все официально оформлено, я выдаю чеки, могу предоставить любую документацию, даю гарантию, меня это переводит, ну, в какую-то, не знаю, следующую касту мастеров на час, и за это мне дают больше заказов. Но это, не знаю, один из 100%. В основном, да, это такой дикий рынок, пока еще вообще не регулированный ничем.
Кто к вам чаще всего обращается?
95-96% это женщины.
Слушайте, почему женщины?
Вот сам об этом много раз задумывался, пытался перейти на эту нишу, где заказывают мужчины. Не знаю, довольно-таки сложно. Мужчинам почему-то очень тяжело кого-то вызвать. Если мужчина кого-то вызывает мастера на час, то почему-то идет куда-то в ЖЭО, в какую-то такую обезличенную организацию, где он там оставил заявку, пришел мастер, что-то сделал. Довольно-таки часто бывают такие смешные заявки. Мужчина вызывает, ты что-то делаешь? И он честно говорит, сейчас придет жена, я скажу, жена сейчас с работы придет, а я скажу, что я сам сделал.
Но вы же понимаете, почему так, да? Мы отчасти об этом и говорили, потому что если зовешь какого-то мужика, это... мужика рукастого с молотком и с отверткой, значит, ты расписываешься в собственную беспомощность.
Да,
это
да.
По самолюбию бьет, конечно, будь здоров.
Да, стереотип такой есть, он действует. Иногда жены заказывают нас, когда муж на работе, и сделайте это, пожалуйста, так, чтобы он не понял, что вы это вообще сделали. Ну, там, не знаю, люстра не работает, сделайте, как может он не увидит, что вы это сделали. То есть, ну и женщины тоже это понимают, что они мужчину могут этим задеть, но без света сидеть тоже не очень хорошо. Самый яркий
не все лампочки, две лампочки только вкрутите.
Да, да, абсолютно верно. Самый яркий у меня был пример, когда я пришел в одной комнате в квартире, не работает свет,
да.
Нахожу распредкоробку, вскрываю, она сгорела, восстанавливаю провода, подключаю, и маленькая девочка начинает, ну не плясать, а как-то радоваться, что люстра загорелась. Я такой на это обращаю внимание, и мама этой девочки говорит, вы не обращайте внимания, она ни разу не видела, чтобы в этой комнате был свет. Я говорю, как так? Ей там, ну, на вид 3 или 4 года. Да, у нас в этой комнате уже 3 года нет света. И это не какие-то асоциальные личности, это обычная российская семья.
Да, бывает ли, что клиенты вас бесят?
Да, это тоже часто.
Чем?
Все мы люди,
чем?
Когда лезут смотреть, даже не смотреть, а подсказывать. Часто говорю, что смотреть можно, но подсказывать не надо. Но особенно сейчас все в Инстаграмах, все на Ютубах.
Да-да-да.
Еще очень часто вот у мужчин есть такое тоже, вот их коробит, что они мастера вызвали, а перед этим же он, как правило, месяц пытался сделать
да,
сам.
Да-да-да-да-да. Черт, да, как мы хорошо это знаем.
Кучу YouTube-каналов, как это сделать, где подсказывают, как правильно сделать, а как неправильно, и работаешь, и над головой стоят и говорят, а почему вы это так сделали? Вот на вопрос «почему?» всегда отвечаю без проблем, а вот на вопрос «я считаю, что нужно сделать по-другому, но делайте по-другому». Или еще очень часто.
Я пошел, да.
Да, еще очень часто. А вот на YouTube вот такой вот известный там блогер делает по-другому. Я говорю, ну его вызывайте, пусть он делает. Но к вам пришел я, значит, я делаю вот так.
У вас самое дорогое в прескуранте – это что?
Это поиск неисправности в электропроводке. То есть именно когда в квартире нет света и, например, выбивает автомат. Да, там именно надо включить мозг. Нужно хорошо знать типовые схемы расположения электропроводки в сотни типовых проектов квартир в Советского Союза и России. Нужно уметь предполагать, что в этой электропроводке уже было 5 мастеров, которые поменяли эту электропроводку. То есть довольно-таки это сложно и дорого.
Самые частые просьбы, с которыми обращаются к мастерам на час?
Повесить гардины, люстру, замену смесителей. Это прям такие топ-3.
Не надоедает? Вообще.
А нет, каждый раз что-то новое. Вот абсолютно.
Ну а что новое? А... Подождите, ну хорошо, новая люстра каждый раз, безусловно. Новая квартира, но новые хозяева. И чего? Но работа-то рутинная.
Абсолютно не рутинная. Даже вот с тем же смесителем на днях встретились с своим коллегой, конкурентом. И он говорит, ты представляешь, я на днях не смог открутить смеситель.
Да.
Он тоже работает там больше 10 лет. Ты представляешь, я не смог открутить смеситель. Он
как
начинает рассказывать, как он его распиливал болгаркой, что там все прикипело. И это вот такой какой-то профессиональный интерес,
да,
что ты это смог. Это такое, на слабо. И таких довольно-таки много случаев всяких интересных в квартире, там что-то увидел, как-то сломалось, да как вы это сломали. Не, рутины вообще нету. Это, знаете, как в Советском Союзе было там 2 смесителя, их выпускало 50 лет.
Ага.
Сейчас же нет, каждые полгода новая какая-то техника, новые смесители, новые подключения по люстрам, да тоже постоянно, то светодиодные, то накаливание, то таблетки, то какие-нибудь ниши светодиодные. То есть, не, рутины вообще нету.
Самое, может быть, бессмысленное какой-нибудь вызов, типа помочь перейти дорогу пожилой женщине. Хотя это, конечно, важно. Или, не знаю, спустить с лестницы какой-нибудь мешок тяжелый или кошку снять с дерева.
Ну, самое бессмысленное, наверное, что-то выкинуть из дома, даже самое банальное, там, ну, ванну, не ванну, унитаз или что-то такое выкинуть. Потом довольно-таки частые заявки поменять одну лампочку.
Ну да. А сколько вы берете за замену лампочки?
А есть минимальный вызов у нас в регионе. Ну, лично у меня это 800 рублей вызов.
Господи, есть люди, которые 800 рублей готовы заплатить за замену лампочки?
Ну, как правило, знаете, это не лампочка накаливания, это какие-то довольно-таки сложные лампочки. Либо лампочка прикипела, то есть они уже пытались что-то сделать, не получилось.
Посмотрели ютуберов, блогеров.
Да, да, да. Или вот, знаете, еще лампы накаливания остались, когда колба раскалывается, а внутри остается только гильза, вот этот патрон. У всех ступа, для меня это одна минута работы и готово.
И 800 рублей в кармане.
Да,
класс.
Да, абсолютно идеально.
А ложные вызовы бывают у вас?
Да, это целая проблема, даже, знаете, Алексей, как не ложные, а когда оставляют заявку.
Да.
За несколько часов я обязательно звоню, подтверждаю эту заявку, что я к вам выезжаю, там, да, все хорошо. Подходишь к двери, звонишь в дверь, и тишина. Стучишься, тишина. Звонишь на телефон, трубку не берут. Вот это такое довольно-таки частое. Это, знаете, у всех мастеров на час к таким людям прям есть такая обида. Это термин у этих людей нет. Это люди, которые одновременно звонят в несколько фирм, либо нескольким мастерам на час. Кто первый приехал, тот и сделал. Вот это прям вот это самая низшая каста среди заказчиков.
Бесит такие. А, ну вы их в черный список какой-то заносите, у вас, не знаю, общий Google документ у мужей на час?
Нет, такого нет. Нет, никогда не заводил, не заносил, как-то не заморачивался. Перелистнул эту страницу, идешь дальше, да и все.
Конфликты с клиентами бывают?
Да, конечно.
Ну, например?
Человек — это вообще такое специфичное существо, и я такой же для кого-то.
Драки?
Нет, я по сути по своей человек очень неконфликтный.
Нет, но это вы по сути неконфликтный. Я могу представить, что у вас какая-то девушка вызвала, чтобы тот же самый смеситель отремонтировать, а у нее во время ремонта проснулся бухой парень. Кто это?
Ну,
что это
вот
за Сергей такой?
У меня такой склад характера, и я всегда могу договориться с человеком, что я конфликты избегу всегда. То есть вот для меня драться — это что-то, я не знаю, что должно случиться, чтобы я начал с человеком драться. Я могу человеку объяснить, прав он или не прав, как это выйти из ситуации. То есть говорить умею, вот почему-то драки нет, это не мое. Довольно-таки часто бывают, знаете, такие интересные ситуации, когда звонит человек: да у меня тут вот такая серьезная там случилось там происшествие в квартире, что-то не работает или слишком сильно работает. Было 5 мастеров, сделать не могут. Сколько вы за это возьмете? И называешь цену каким-то там 2700, например. Поезжаешь на заявку, а ты когда едешь, ты уже знаешь, что у человека сломалось просто на опыте, потому что у тебя такое было. Ты заходишь, делаешь это за 7 минут, и человек смотрит: в смысле 2700? Я вам за это должен 2700? Я говорю: да. Ну за что? За 7 минут? Нет, за мои 15 лет работы. У вас же было тут 5 мастеров, они же не смогли сделать, а я смог. И иногда заканчивается тем, что человек не видел, как ты это восстановил. И ты берешь назад это все, возвращаешь и уходишь. Доходит иногда до такого.
Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Изнанка», программа о профессиях. И сегодня мы говорим о работе мужа на час. У нас в эфире Сергей. Если вы захотели принять участие в следующих программах, в следующих выпусках «Изнанки», напишите мне в личные сообщения в Фейсбуке, Инстаграме или Телеграме. Или напишите мне письмо на почту изнанка2019@gmail.com. Обдумайте хорошенько мое предложение, я вернусь к вам после новостей рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня рассказываем о том, как работают мужья на час или мастера на час. И у нас в эфире Сергей. Есть проблемы на рынке с такими специалистами, которые придут и насчитают как раз вот кучу всего. Сюжеты есть про несчастных бабушек и дедушек, которым навязались какие-то специалисты и предложили там, не знаю, поставить какую-то дополнительную прокладку из суперматериалов и потом выложили на это всю пенсию.
Да, конечно, есть, но, как правило, знаете, это больше у тех мастеров, у которых мало заявок.
То есть они компенсировать нужно... хотят как-то?
Да. Есть такое понятие, как средняя цена клиента и средняя, сколько человек может принести, каждый клиент может принести денег. И если клиентов мало, конечно, начинают из него высасывать все. К сожалению, это так. Если заказов много, если заказы расписаны как минимум на несколько дней, вот заморачиваться с выдумыванием, там просто уже нет желания, охота быстро сделать, поехать на следующую заявку, потому что их надо выполнять.
А чего вы, как мастер на час, никогда не будете делать?
Но если из того, что можно сказать по радио, то это неквалифицированная работа. Вот из того, что принести, подать и тому подобное, это вот единственный пример, это я говорю, шиномонтажом. Не принимаю заявки, что-то вынести, сломать. Звонят там: здравствуйте, мне надо шкаф сломать, вынести на мусорку. Мне надо ванну сломать, мне там надо стену сломать, или мне там вещи нужно перевезти.
Нет, подождите, вот такой... Сергей, это банально. А из того, что нельзя сказать по радио, давайте лучше вот это там поворошим прошлое.
Конечно же, это все присутствует в нашей работе. Тоже такими, знаете, определенными волнами. Когда в 2009, 2010, 2011 году по городам появились такие объявления, как «муж на час, мастер на час», многие это...
Буквально
восприняли. Да, воспринимали либо буквально, либо надеялись на то, что можно еще что-то, какие-то услуги с этого получить. И многие мастера на это, к сожалению, ведутся, но здесь, знаете, как начинается... Ну, во-первых, у большинства мастеров почти у всех есть семьи.
Да.
Когда мастера начинают вот так вот левачить, то... В семье начинаются, конечно же, проблемы. Мастер начинает хуже работать, хуже зарабатывать, и в итоге такие мастера, как правило, из нашей сферы уходят. И почему-то вот сейчас такая вторая волна пошла такого раскрепощения, я бы сказал. То есть стало настолько просто об этом сказать, спросить, предложить. Немножко это удивляет.
Пример приведите, Сергей, как это звучит?
Приходишь банально на заявку, а девушка встречает в неглиже.
О, Господи. И что? Да. И вы уходите?
Нет, продолжаешь делать свою работу.
Так она
девушка там... очень сильно обижается, расплачивается и уходишь. Некоторые девушки адекватно реагируют и потом звонят либо пишут, когда следующая заявка там, извините, в прошлый раз я привела себя не так, но там мне нужно помочь. Но многим просто стыдно и больше не звонят, не пишут.
Но у вас есть объяснение этому? Почему? Почему девушки, вызывая мастера, они рассчитывают на какой-то интим еще?
Ну, наверное, это основной инстинкт человека, один из основных. Это довольно-таки частая ситуация. То есть за 15 лет работы это было, ну, наверное, может быть, под сотню раз.
О, Господи.
Это, то есть, чуть ли не на регулярной основе. Довольно-таки часто пытаются девушки манипулировать своими мужчинами, приводя или как вызывая у них ревность к мастерам. То же самое. То
есть, а это как выглядит?
Ну, приходишь на заявку, да. И либо заигрывают, либо излишние комплименты мастеру делают прямо уже. Самое яркое воспоминание у меня, когда я пришел на заявку, а девушка вот в неглиже. И это, знаете, как в немецких фильмах, идешь и меняешь смеситель, который нужно было менять, как будто ничего не происходит, а через 20 минут открывается дверь и заходит ее муж. То есть либо она знала, что придет муж, либо не знала. Но самое главное, что муж оказался очень адекватным, и вопросы все были только к ней, а не ко мне.
Одинокие люди чаще обращаются, чем семейные?
Да, процентов 80 – это именно одинокие люди.
А одинокие пожилые?
Нет, нет, это девушки, которые не хотят ни от кого зависеть. Основной возраст моего заказчика – это где-то 27-49, как правило, без мужа, и не хотят никого просить. Целый сегмент заказчиков – это, знаете, девушки от 27 до 37, которые устали от помощи папы, после которого нужно все переделывать.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Сергей, муж на час, сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Профессиональные заболевания у мастеров на час? Ну, не знаю, ну, мозоли не сказал, на руках, на ногах?
Ну, мозолей прям таких нет. Всегда есть перчатки, всегда есть очки. Шум и вибрации тоже особо нет. Бояться нужно сквозняков, вот продувание, да, это довольно-таки часто, потому что приходится где-то, ну, окна регулировать, что-то иногда просят на улице помочь сделать. Единственное, это холод, все. Ну и вес, это большая проблема, потому что, как правило, мастера на час, они все одиночки, и такие заявки, как установить стиральную машинку,
Стоп, вы же говорили чуть выше, что семейные люди все.
Нет, одиночки в смысле работы, как по работе.
По работе,
да. То есть очень тяжело, редко встретишь мастера на час, который работает в паре.
В паре,
Как правило, это одиночка. И, например, стиральная машинка, она весит, ну, порядка там от 25 и выше, и ее просто неудобно взять. Ванна тоже, если она чугунная, то что делать? Кого-то звать, с кем-то деньгами делиться, всем жалко, и начинают, извините, на пузе тащить эту стиральную машинку, либо там тяжеленный унитаз нестандартный, либо ванну. У многих, да, больные спины. Сорванные спины. То есть тяжелый вес – это прям проблема для мастера на час.
Кто знакомые говорят про вашу специальность?
Ну, мои знакомые меня знают давно в этой специальности. Когда работал на заводе, на предприятии, там, как правило, такое снисходительное отношение к этой профессии. А, что ты там, лампочки меняешь там или что? Ну, еще представляете, я работал в электроцеху, и шабашут все, подрабатывают все, потому что мало кто из молодых парней с довольно-таки небольшой зарплатой готовы 2 дня там, или 3 дня сидеть дома на выходных. Но, как правило, все электрики, они шабашут электромонтажом. Квартиры, коттеджи там обсуждают. А я такой тут с люстрами и с лампочками. А друзья, знакомые, давно знают, что этим занимаюсь, знают, что на этом можно неплохо зарабатывать, вполне уважительно относятся.
А семья, жена, дети, я не знаю, если есть...
Жена у мастера на час должна быть крайне специфичная, чтобы все это терпеть.
А что? Нет, что это? Подождите, а что это все терпеть? Все люди работают. Хорошо, вы же ночью-то возвращаетесь, я надеюсь, домой.
Но вы же, Алексей, понимаете, что когда муж у стандартной женщины уходит на работу и весь день ездит по квартирам, то женская фантазия, она безгранична. А-а-а. Как правило, у мастера на час начинаются бесконечные просто звонки. Особенно если мужчина чуть более красивее обезьян. Начинаются звонки каждые 20 минут, почему-то так дышишь и так далее. То есть жена мастера на час должна быть человеком либо недалеким умом и верить мужу, либо, наоборот, крайне доверять и верить мужу.
Женщины в профессии есть?
Честно скажу, я этим вопросом заморачивался. Найти я не смог. Я это обосновываю тем, что практически на каждом втором заказе требуется приложение довольно-таки большой физической силы.
А.
Давайте возьмем по сантехнике. Применяешь довольно-таки большие рычаги усилия, чтобы открутить какой-нибудь гон или муфту, но у женщины просто она физически не сможет приложить это усилие. Кроме этого, у мастера на час очень много инструмента. Но давайте возьмем самый банальный частый пример – повесить гардину на потолок. Должен быть чемодан с личным инструментом. Это отвертки, карандаши, рулетки, разметочный инструмент и подобное. Чемодан. Вот он весит как минимум 5 килограмм. Это минимум. Дальше берем. Должен быть обязательно перфоратор. Перфоратор довольно-таки мощный и хороший. Это минимум 10 килограмм. Шуруповерт. Еще 5 килограмм. Ящик с метизами. Еще 2 килограмма. Физически нужно все поднять в квартиру, если это пятый этаж без лифта или там даже лифт сломан. То есть, ну, это физически тяжело. По электрике, ну, конечно, там сама работа не такая тяжелая, но каждый второй заказ по электрике связан с тем, что нужно долбить перфоратором бетон. Тоже для не совсем женская работа.
Вопросы из интернета, из Гугла, это то, о чем спрашивают пользователи. Как открыть фирму «Муж на час»? Я, насколько понимаю, как раз ваш, Сергей, случай, у вас, кроме того, что вы и сами работаете, выезжаете на вызовы, у вас есть все-таки подчиненные, которые тоже в этой же позиции работают.
Открытие официальной работы сейчас очень просто. То есть за эти 10 лет у меня было 3 юридических лица из-за того, что меняется законодательство. И как сейчас это все оформить и сколько сейчас платить, это в разы легче, чем это было в 2010 году. Вот прям я поставил бы большую галочку законодательства в России, облегчение официальной работы вот для таких мастеров. То есть сейчас это оформляется патент, платится 17 тысяч рублей в год, но это именно в нашем регионе. И все, ты уже официально оформлен. Другой момент, что желательно, чтобы у мастера была касса. Я вот недавно себе новую кассу покупал, да. Она там мне обошлась в 24, по-моему, тысячи рублей, и ее хватит на 3 года. То есть это очень просто, и ты спокойно спишь, и знаешь, что ты платишь налоги, платишь пенсионные отчисления, соцстрахование. Да даже банально в поликлинику ты приходишь, и у тебя спрашивают, а вы безработный? Ты гордо говоришь, нет, я индивидуальный предприниматель. Лично мне это очень важно.
А еще вопрос из интернета. Как составить мужу на час объявление, рекламу, о которой мы говорили уже?
Реклама должна быть крайне емкая и четкая, с указанием конкретной проблемы человека. Ну, это замена смесителя, замена люстры, то есть касаться самых частых заявок. Сейчас соцсети людей приучили к тому, что никто не хочет читать тексты больше там 120 символов. То есть ваше объявление должно быть настолько кратким, что это вот 2-3 предложения, не больше.
Поменяю смеситель, повешу люстру, справедливая цена, Сергей.
Да, да, не люблю, когда пишут дешево, качественно и гарантия, потому что все скажут, что у них дешево, качественно и гарантия. Не люблю, когда пишут стаж 20 лет.
Почему?
У меня четкое мнение, что мастер на час с 30-летним стажем, как правило, применяют технологии, те, которые были 30 лет назад. Как правило.
Слушайте, а как тогда среди массы объявлений, которые появляются и на площадках интернета, и в соцсетях, отличить хорошего специалиста от плохого? Вот исключительно при вот таком первичном знакомстве. Понятно, что при встрече, по результатам ты можешь составить впечатление. А когда ты просто смотришь анкеты?
Я бы исключил бы для себя в поиске это всевозможные агрегаторы, крупные агрегаторы, знаете, которые можно найти мастера. Потому что эти агрегаторы не несут вообще никакой ответственности. И потом
профи, Юду и так далее.
Ну, допустим, да, и Яндекс, и много всего. Но это лично мое оценочное суждение. Просто, когда приходишь к заказчику, очень часто заказчики излагают свою боль о использовании услуги мастера на час до этого. Да. Как правило, оно начинается либо со слов вот об этих агрегаторах, либо со слов, что они пошли искать объявления на общедоступном сайте объявлений и в интернете. Я бы настаивал на том, что поиск сейчас лучше всего вести в соцсетях, где человек может показать себя, он может изложить какой-то, создать личный бренд, зарекомендовать себя, читать отзывы на сайтах, именно на сайтах этого человека, абсолютно бессмысленно. Весь негатив можно легко удалять, писать положительные отзывы и так далее. Лучше всего это странички в соцсетях поискать. Мне кажется, так.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Изнанку» на «Эхе Москвы». Сергей, муж на час, сегодня наш герой. Профессиональные мечты у мужа на час, они о чем?
Ну, карьерные тяжело сказать. Здесь либо ты работаешь и нормально зарабатываешь, либо передвигаешься в то, что начинаешь нанимать себе мастеров на час, которые работают в подчинении там и приносят какие-то деньги. Профессиональные мечты, это, как правило, связано там, с покупкой следующего автомобиля, на котором тебе будет еще комфортнее передвигаться, потому что ну, в день проезжаешь больше сотни километров, это как минимум, проводишь в машине до 5 часов и тому подобное. Потом всегда мечтаешь купить лучший инструмент. Там, не знаю, если идти по перфораторам, то я там начинал с перфоратора за 5 тысяч, сейчас мечтаю купить какой-нибудь Hilti, который стоит там десятки тысяч, потому что он менее шумный, менее у него отдача и тому подобное, чтобы комфорт в работе был больше комфорта.
Кому подходит профессия? Кому бы вы порекомендовали в нее идти?
Ну, это, знаете, если из Советского Союза это такие кулибины с пытливым умом, которые могут решить любую нестандартную задачу. Кроме этого, должна быть довольно-таки грамотная, быстрая речь, чтобы с человеком разъясниться, понять, что он хочет, задать наводящие вопросы. Потому что если ты не можешь с человеком общаться, очень много будет заявок в пролете, так называемых. То есть ты приезжаешь, а ты это сделать не можешь. Или приезжаешь, а это сделать вообще невозможно. То есть надо уметь с человеком по телефону уже обсудить все нюансы, попросить скинуть там фотографию в мессенджер, чтобы понять, что именно с тобой взять, какую нужно взять запчасть. То есть это пытливый ум. Обязательно у человека должна быть очень хорошая навигация по городу, чтобы быстро приезжать на заявки. Внешний вид сейчас тоже это очень важно. В мире соцсетей мы все привыкли видеть красивые картинки и хотят, чтобы приезжали, ну, как минимум, опрятные люди в чистой одежде.
Кошмар, который может с вами случиться. Самое страшное вообще, что может приключиться с вами во время работы, это что?
Это порча чужого имущества. Это то, что меня мучает, это реально снится, как ты топишь квартиры, горят квартиры или еще что-то подобное.
Было?
Самое так было, честно скажу.
Кошмар какой.
Ну, это довольно-таки быстро все улаживается, потому что я говорю, я умею разговаривать с людьми. Да. Тут же бежишь этажом ниже, обсуждаешь, возвращаешься.
А у вас что было? Что случилось?
Подтопление соседей снизу, да, пробита была труба, там такое косвенная вина, то есть сверлишь отверстие, а в этой стене оказалась труба замурованная.
Ага.
Например, отопление, которое замуровывает стену, вообще запрещено. Ты по логике начинаешь себе в голове говорить, ах, ты такой сякой, ты что, сам себе там не мог догадаться, что здесь должна идти труба? Тут же начинаешь звонить в управляющую компанию, отключать стояк, бежишь к соседям снизу, а их дома нет. Ты вечером ждешь, там, оставляешь записку в двери, там, вечером судорожно ждешь звонка от них. То есть, да, такое за 10 лет было, и там один или два раза, но это прям кошмарный сон мастера на час.
Ну, а работа бывает снится прям, да? Вы что-то там не докрутили, не доглядели?
очень много снится работы. Наверное, я это еще связываю с тем, что сейчас как-то у людей нету границы по личному пространству. Потому что звонки идут и в 10 вечера, и в 12 ночи пишут на мессенджер, а я хочу поменять смеситель и тому подобное. И ты вроде бы уже дома, вроде бы за телевизором, и как бы ответить надо. Даже если не отвечаешь, ты прочитал, думаешь, ах ты, чё ж ты мне вот 11:30 ты пишешь, не мог там в 9 утра написать, не буду отвечать. А сам сидишь и в голове все это, да что он написал? А может, у человека что-то случилось? Начинаешь открывать. Ну и как-то вот так наворачиваешь сам себе.
А ваша история с трубой чем тогда закончилась?
О, она закончилась очень интересно. У человека было на потолке, на гипсокартонном, там несколько пятнышек воды. Тут же спустился, попросил, все готов, все исправлю, давайте там сам переделаю, не проблема. Либо найму мастера, который вам переделает этот потолок.
То есть вы за свой счет предложили ему устроить? Вот эти вот.
Конечно, обязательно. Репутация сейчас стоит намного дороже, столько лет работаю, и сейчас в каждом городе в соцсетях есть такие группы, как «Отзовик», «Отзывы», там, да, «Город» такой-то. И вы представляете, Алексей, там стоит опубликовать этому человеку один пост, что вот у меня там накосячили, или плохо сделали, или затопили. Это все, это как минимум на полгода, на год ты останешься без работы, пока ты там, не знаю, внешность себе не поменяешь. И вот спускаясь к этому человеку, начинаю адекватно обсуждать, я вижу, что там ущерба на 9000 рублей, это вот, ну, максимум, с условием материалов, и потолок там не перешпаклевывать, а прям заменить этот гипсокартон.
Да. А вы же сказали, человек... там дверь закрытая была, и бумажку вставили.
Ну, потом-то я попал. То есть заставляешь записку, да.
То есть там не сильно залил-то?
Нет, там все тазиками тут же было собрано, все нормально. Потом человек звонит и говорит: Сергей, здравствуйте, а вот у нас вы нас подтопили. У меня здесь был независимый мастер, он мне посчитал смету. И эта смета составляет 98 тысяч рублей. Я говорю, хорошо, скиньте мне смету, я посмотрю. И там смета, ну то есть там выдумана куча всего. Там, не знаю, у человека стоят светильники обычные, а в смете указано, что светильники идут с блоками питания. А я-то технически понимаю, что там блоков питания нет. А человеку объясняешь, что 90 тысяч вы меня сейчас просто разводите. Дальше начинается, да мы подадим в суд, да мы сделаем независимую экспертизу. Потом эта смета переросла как-то в 700 тысяч.
Она увеличилась до 700 тысяч?
Да, потому что человек вызвал якобы независимую экспертизу, которая посчитала, что была испорчена кухня, хотя этой кухне 15 лет. То есть там не могло ничего быть испорчено. Я с этим в этом плане очень спокоен. Человек обращается в суд, конечно же, все проигрывает. Потому что это полнейшая фикция. Почему-то люди думают, что сейчас я на халяву тут вот так все сделаю. А второй случай точно такой же был, более адекватный. Все исправили, там обои подклеили за свой счет, принесли там шампанское, шоколадку, 10 раз извинились. Ну, бывает. Потому что я как-то считал, что я там за эти там 12 лет я обслужил уже более 12 тысяч человек, по-моему, что-то такое.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Сколько лет планируете еще работать?
Пока позволяет здоровье, потому что я говорю, да, это должно быть довольно-таки крепкое физическое здоровье. Доход для меня нормальный, его можно очень хорошо регулировать. То есть, когда начинаешь хорошо работать, появляется больше заявок. Количество заявок регулируется ценой, цену чуть-чуть приподнимаешь, количество заявок уменьшается до необходимого, зарабатываешь больше, работаешь вообще без проблем.
А последний вопрос у меня, если не эта профессия, то что, чем бы вы занимались?
Ну, скорее всего, энергетика, но в каких-то моментах я начинаю понимать, что в глобальной энергетике мои знания, ну, если не отстают, то я просто многое уже забыл.
И тогда ваш выбор, ваши интересы в каком направлении будут?
Алексей, меня сейчас толкаете в какое-то уныние, что у меня нет будущего.
Конечно, я всех в этой программе так и толкаю, да.
Получается, в управляющую компанию я точно не пойду с их зарплатами. Ну, куда-то на предприятие, заводы, пароходы, электрикам без проблем. Но еще в компаниях есть такие службы, как завхоз, зам по АХЧ, то есть там по хозяйственной части.
Ну, видите, Сергей, не все так уж плохо.
У меня есть наработанная клиентура в виде магазинов и офисных зданий, где приходишь по звонку там каждый месяц или каждые две недели и делаешь какую-то работу. Довольно-таки часто предлагают работать у них на постоянке каких-нибудь там АХЧ. Вроде бы и должность с красивой записью зам по АХЧ, а по факту тот же самый мастер на час. Ну, тоже вот такой вариант неплохой.
Спасибо огромное, Сергей. Муж на час или мастер на час был сегодня героем программы «Изнанка» на Эхе. Если вы захотели принять участие в следующих выпусках, напишите мне личные сообщения в Фейсбуке, Инстаграме или Телеграме, или пришлите письмо на почту изнанка2019@gmail.com. Аудио и текстовые версии версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкасты есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».